Оксана Долгополова. Вера. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Декабрь выдался особенно морозным, обжигающий ветер не жалел прохожих, и казалось, что температура на улице значительно ниже той, которую обещали синоптики. Холод пробирал до костей. Дешевая куртка Веры, которую в магазине она купила как зимнюю, совсем не грела. В -25 она ощущалась на теле как легкая кофточка в непогожий день. Вроде бы есть, а вроде бы и нет. Но позволить себе другую девушка не могла. По крайней мере, не сейчас, когда близился платеж за обучение, и каждая копейка была на счету. Вера достала руку из кармана и подняла шарф выше. На покрасневшем лице остались лишь темные угольки глаз, обрамленные инеем. Пряди каштановых волос, торчащие из-под шапки, тоже поседели и стали белыми. От работы девушку разделяло расстояние в 5 остановок, но она уже совершенно не чувствовала кончик носа и была близка к тому, чтобы полностью обледенеть, как сосулька. К счастью, фокус с шарфом удался, от теплого дыхания лицо стало быстро согреваться, и вскоре девушка ощутила слабое покалывание на коже, что было гораздо приятнее, чем ледяное жжение. Вера прибавила темп. Приближаясь к центральной площади, она еще издалека заметила огромную елку высотой в 3 этажа, не меньше. Символ Нового года был обильно украшен блестящими игрушками, мишурой и целым слоем разноцветных гирлянд. На макушке красовалась яркая звезда. «Вчера здесь не было елки», — буркнула Вера, нахмурив брови. «И когда только успели поставить?» Девушка остановилась на тротуаре и поежилась от холода. Праздничные украшения навевали ей тоску. Она не была одной из тех, кто планирует застолье, наряжает елку и суетливо бегает по магазинам в поисках подарков. Вера не взлюбила Новый год еще в 5 лет и с того же возраста перестала верить в доброго Дедушку Мороза. И не потому, что вместо желанного велосипеда она находила под елкой пакет с конфетами или мягкие игрушки, которые, к слову, ей не очень-то и нравились. Нет, не поэтому. Настоящая причина была куда печальнее. 18 лет назад, в этот чудесный праздник, ее отец собрал свои вещи и безвозвратно ушел из семьи. Просто бросил их с мамой, будто лишний багаж, который стало слишком тяжело тащить. Он исчез с горизонта и больше никогда не объявлялся, не навещал, не звонил, не писал. Это оказалось большим ударом для маленькой Веры, и даже спустя много лет она не могла отпустить чувство обиды. Новый год был для нее своеобразным триггером. Он систематически вскрывал старые раны и оживлял воспоминания из прошлого, которые хотелось забыть, но никак не получалось. Праздник напоминал ей о распаде семьи, о трудностях, через которые им с мамой пришлось пройти, и о том, что чудеса происходят только в милых новогодних комедиях, но никак не в реальности и точно не с ней. Вера глубоко вздохнула и, собравшись с мыслями, пошагала дальше. От центральной площади до офисного здания она двигалась практически на автопилоте, потом было 5 этажей на лифте, длинный коридор до кабинета и, наконец-то, финиш. «Ты опоздала!» — с укором произнесла высокая блондинка, одетая в платье-карандаш темно-вишневого цвета и в туфли с высокими шпильками. «Всего на 10 минут!» — тихо ответила Вера. «Автобус по дороге заглох, и пришлось идти пешком». «Мне-то все равно, во сколько ты заявилась. А вот новому боссу нет. Он приказал охране фиксировать все опоздания, и это явно неспроста».
«Подожди, подожди!» — удивилась девушка. «Новый кто?»
«Босс, милочка, новый босс. А куда делся Константин Александрович?» «Говорят, он не оправдал надежды, и совет директоров его уволил. Кто знает, сколько еще сотрудников отправятся следом. Теперь у совета есть новая стратегия развития и огромное желание все здесь изменить. А в любых переменах неизменно действует главное правило. Хочешь построить новое здание, для начала снеси старое. Понимаешь, о чем я?»
«Кажется»,
— тихо произнесла девушка, переваривая слова Киры. В ее голове нервно заметались мысли.
«Дело пахнет увольнениями. Найдут к чему придраться, сделают пару предупреждений для галочки, и все, ты безработная. А заменить таких, как я, вообще не проблема. Помощников и секретарей хоть спрут пруди. Вот черт. А я, как назло, сегодня опоздала. Чем не повод для первого предупреждения? Мне нельзя терять эту работу, никак нельзя. Иначе учеба и практика накроются медным тазом. Да, много чего накроется.
«Ау, милочка!» – раздув ноздри, фыркнула Кира. «Ты чего зависла? Я слышала, новый босс обещал пройтись по отделам, так что очнись. Приведи себя в порядок и сделай вид, что усердно работаешь».
«А что не так с моим видом?»
«Если хочешь знать мое мнение, то все. Все не так. Вот смотрю на тебя и не понимаю, зачем ты свое молодое тело прячешь в этих старушечьих свитерах-балахонах? А что у тебя на голове? Где прическа или укладка? Где макияж?» «Запомни, встречают по одежке, а провожают по уму. Внешность – это визитная карточка человека».
Глаза Веры заблестели от слез, которые стали подступать. Неожиданная откровенность задела ее за живое. Она знала, что Кира права, знала, что непростительно себя запустила. Но слышать эту правду оказалось непросто. Девушка всхлипнула носом и, отвернувшись от коллеги, резко зажмурилась, чтобы не заплакать.
«Ты что, обиделась?» – заметив реакцию, смягчилась Кира. «Ну, прости. Если хорошенько подумать, то все не так безнадежно. Даже сейчас можно кое-что исправить. Всего-то надо резинку для волос, блеск и пару взмахов тушью».
Вера жалобно посмотрела в ответ и промолчала. Но Кира поняла ее без слов и решила все-таки помочь, что было совсем не свойственно такой фифе, как она. Через полчаса нехитрых манипуляций Вера оказалась накрашена и причесана.
«Вот, совсем другой человек. Не идеально, но все же лучше, чем было. Я и забыла, когда в последний раз делала макияж»,
— поблагодарила девушка, глядя на себя в маленькое зеркало пудреницы.
«Да, ерунда»,
— Кира уложила косметику обратно в сумочку и вдруг застыла.
«Мать моя женщина, это же он! Какой красавчик!»
Вера бросила взгляд сквозь стеклянные стены кабинетов и увидела, как в коридоре появился статный брюнет в явно дорогом костюме. Позади, толпясь, шли начальники отделов. Растерянные, напуганные и слегка сгорбленные, будто таким образом пытались выразить свою покорность и готовность прислуживать новой власти. По пунцовым лицам было очевидно, что их визит проходил не так гладко, как хотелось бы. Брюнет важно осматривал один кабинет за другим, говорил о чем-то с сотрудниками, затем давал указания начальникам, а те краснели еще больше и делали записи в рабочих блокнотах. Медленно, но верно, они приближались к концу коридора. Кира засуетилась, она включила монитор компьютера, который за время общения успел уйти в спящий режим, и сделала вид, что очень занята своей работой. Вера последовала ее примеру. И вот подошла очередь. Брюнет молча открыл дверь, вместо привычного «здравствуйте» просто кивнул головой и зашел в кабинет. Свита начальников столпилась у входа.
«Действительно красавчик», — отметила про себя девушка, хорошенько рассмотрев нового босса вблизи.
Брюнет был хорош собой и при этом очень серьезен. С его приходом воздух в кабинете буквально наэлектризовался от напряжения. Вера это почувствовала и подумала, что будь у нее в руках лампочка, то она наверняка бы заискрилась или даже взорвалась бы, не выдержав накала. Девушка затаила дыхание, она жутко нервничала и сидела как на иголках.
«Что, если он уже в курсе моего опоздания?»
Кира же, наоборот, выглядела спокойной, даже слишком. Она вела себя расслабленно, широко улыбалась всем присутствующим, излучала позитив и доброжелательность, чего нельзя было сказать о визитерах.
«Меня зовут Глеб Александрович. С сегодняшнего дня я исполняю обязанности главного редактора», — нарушил тишину брюнет, и в его голосе отчетливо прозвучали нотки самоуверенности. «Прошу вас представиться и коротко рассказать о ваших должностных обязанностях. И, пожалуйста, смелее, я не кусаюсь».
На последнюю фразу кто-то из начальников закатил глаза, мол, ага, как же, не кусается он. Вера это заметила и разволновалась еще сильнее.
«Я? Мелехова Кира Геннадьевна», — перехватила инициативу блондинка. «Работаю наборщицей текстов. Иногда сама занимаюсь версткой. Если вкратце, делаю страницы нашего журнала интересными и привлекательными», — протянула она томным голосом.
Вера в недоумении покосилась на коллегу, которая без стеснения заигрывала с красавчиком-боссом и вопросительно на нее посмотрела.
«Что ты делаешь?»
С кошачьей грацией Кира продолжала извиваться перед голубоглазым брюнетом, то играя губами, то кокетливо поправляя волосы и все время пожирая его голодным взглядом. Она говорила и говорила, настойчиво привлекая к себе внимание. Но красавчик без интереса слушал ее болтовню и никак не реагировал на флирт. «Благодарю за подробности, Кира, однако они были лишними», — съязвил брюнет и перевел свой взгляд на вторую девушку. «А что нам расскажет скромница в антикварном свитере?» Вера вытаращила глаза на Глеба.
«Это он мне? Точно мне? Ну какой же он хорошенький, высокий и плечистый!»
Мысленно восхищалась девушка, уже позабыв, что красавчик не обратился.
«Да на таком теле любой костюмчик будет смотреться, хотя без костюма вид его наверняка лучше».
Брюнет где-то полминуты молчал, ожидая ответа, потом нахмурил брови и в замешательстве развел руками. «Она что, немая?» — обратился он к присутствующим.
«Нет!»
— крикнула Вера так резко, что Кира подскочила на месте от неожиданности. «Хорошо, просто чудесно. Тогда поведайте мне, золотце, вы всегда такая молчаливая или просто я такой злой и страшный, что говорить со мной не хочется?» Слова Глеба звучали вежливо и спокойно.
«Вы очень даже не страшный», — добавила Вера, чуть не назвав своего босса красивым.
«Вот как? Ну, спасибо». Левая бровь мужчины застыла в изломе. «В таком случае продолжим разговор, если вы не против».
«Конечно»,
— четко произнесла девушка.
«Меня зовут возлюбленная Вера Станиславовна».
«Что?» — изумился брюнет. На его лице мелькнула едва уловимая улыбка. «Возлюбленная? Возлюбленная Вера?»
«Да, и я тоже наборщик. То есть, если быть точной, помощница».
Смущенная реакцией на свое имя, бормотала она.
«Я работаю здесь временно, то есть это моя постоянная должность. Просто я учусь на журналиста, и после обучения планирую работать по профессии, поэтому еще минимум год буду работать помощницей. Ну, если не уволят, конечно».
«Спасибо, Вера, достаточно», — произнес Глеб и ухмыльнулся. «То есть, недостаточно, но, думаю, лучше остановиться, пока не поздно». Девушка закрыла рот и залилась краской, понимая, насколько нелепо звучал ее бессвязный рассказ со стороны.
«Да что со мной такое? Выставила себя полной дурой!»
Глеб повернулся к толпе начальников и озвучил свои замечания по обстановке кабинета. Что-то насчет шкафчиков и слишком тусклого освещения. Но Вера уже не вникала в ход обсуждений. Ей просто хотелось провалиться сквозь землю и больше никогда не встречаться с новым боссом. Наконец-то визит подошел к концу. Глеб украдкой бросил взгляд на погрустневшую девушку и вышел прочь. Так же молча, как и вошел. Свита начальников удалилась следом.
«И что это было?» — возмутилась Кира. «Нет, ты видела, я перед ним и так и сяк, а он ноль эмоций».
«Ага, зато я его, кажется, повеселила. Клоун, блин!»
Расстроилась Вера.
«Может, мне после увольнения пойти в цирк?» «Не паникуй раньше времени, милочка. Наверняка все обойдется. Хотя это не точно».
«Да, не точно».
Девушка плюхнулась в кресло и понуро уставилась на монитор. До конца рабочего дня настроение было безнадежно испорчено.